Лабас Вака Распоня Серпоне, тема нашей сегодняшней лекции – Откровение пророка Йешаяху, 6 глава книги пророка. «В год смерти царя Узияху видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм. Перед ним стояли серафимы, шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя прикрывает он лицо свое, и двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает. И взывал один к другому и говорил: «Свят, свят, свят, кадош, 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 ашем цвакойс, мелок улярец квадой». Вся земля наполняется его славой. И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. Великое откровение пророку Йошияху привело к страшному землетрясению с эпицентром в храме. Стены храма зашатались. И прошла трещина в земной коре протяженностью на 12 миль в каждую сторону от храма. То есть это великое явление, великое откровение привело к страшным явлениям в Иерусалиме. Хронологически книга пророка Йешаяху не написана в своей последовательности. И на самом деле хронологически книга начинается именно с этой главы. Повествование о раскрытии в мире высшей реальности. Хазаль установили нам для чтения в качестве авторы в недельную главу Итро, повествующую о тайне Синайского откровения, основе и фундаменте нашего знания. А именно, самое глобальное явление, которое было раскрыто, это и было уполномочение пророка Йошияху быть великим пророком в Израиле. Перед пророком Йошияху в Иерусалимском храме в одночасье раскрылась высшая, истинная реальность божественного мира. Тогда ему был дарован особый дар пророчества и особая миссия в еврейском народе – спасение Иерусалима и храма от разрушения и Иудеи от изгнания в Ассирию, где вскоре после этого пропадут 10 колен Северного Израильского царства со столицей в Шомроне. Пророк Йешаяху с этой задачей справился, устранив духовный сбой в Иудее и привел народ к праведности. Глава начинается следующими словами. «Бышнат мот гамелах Узияху, в год смерти царя Узияху». Как мы скоро увидим, что в этот год царь Узияху, царь Иудеи, не умер, но он прожил после этого еще 25 лет, еще четверть века. Однако почему-то текст называет «год смерти». Радак. Бышнат мот гамелах Узияху, в год смерти царя Узияху, Тиргем Йонатан, Бышата де Итнага Бамалка Узияху, Вегукша нихнас лехактир кторис бехихаль, Вегацарат за Архаба Мицхо. Объяснил Йонатан в переводе на армейский язык. В год, когда покрылся проказой царь Узияху, и это произошло тогда, когда он пришел в Иерусалимский храм, чтобы собственноручно совершить воскурение, результатом которого оказалась проказа у него на лбу. Это все требуется понять. Какие события, какие изменения в мире привели к проказе царя Иудеи Узияху и откровению, соответственно, пророка Йешаяху? Илкут Шимони. Лев хореш махшевот авен, сердце, которое замышляет пустые мысли, мы учим из Узияху. Шебекеш лильбош лвушки у Нагдула, который захотел одеть одежду первосвященника. В Эктиве сказано о нем: «Вейнага Хашем эт гамелах веими цурад йомото». И Всевышний дал проказу царю, и был он прокаженным до дня смерти своей. Илкут Шимони. Раши говорит следующее. «Вейнага эт гамелах», и царь оказался прокаженным. «Мифураж бедеврей гаямим», объясняется это в летописях царей Иудеев, Деврей Халимим, «Шенихнас лехихал лехактир алимизбех акторис», что он вошел в ту часть храма, в которую мог войти только Каен, для того, чтобы совершить там воскурение на жертвеннике воскурения. В книге Малахим о царе Узияху сказано следующее. В книге царей. В 27-й год царствования Яровама, царя Израильского, стал царем Азария. Азария и Узияху – это один и тот же человек, у которого было два имени. Азария помогает ему Бог.
Узияву, что сила Бога в нем, то есть Бог ему помог, и он смог этот потенциал реализовать, и сила Бога оказалась в нем, человек, который был великим. Он очень много сделал для Израиля. Один из самых праведных и возвышенных царей Иудеи. Сын Амации, царя иудейского. 16 лет было ему, когда он стал царем, и 52 года царствовал он в Иерусалиме, а имя матери его Ехулиягу из Иерусалима. И делал он то, что было праведным в очах Господних, как все, что делал до него Амациягу, отец его. Только жертвенные возвышения не были упразднены. Единственный сбой духовный, который был в Иудее, это не идолопоклонство, не дай Бог, и не достаточное изучение Торы, и не какие-то другие недостатки, а то, что высоты, которые люди строили в качестве замены храмовой службы, не были отменены. То есть кое-где оставались высоты, и мы при изучении книги царей изучали с вами эту идею, которая на самом деле очень нелегка, что во времена существования храма принести жертву на высоте, это приводило к отрезанию души. И люди совершали жертвы на своих высотах, несмотря на то, что за это получалось отрезание души. То есть мы задавали тогда вопрос, если бы на самом деле речь шла о каком-то грехе, о какой-то страсти, которая есть у человека, и он, несмотря на то, что за это есть такое наказание, не мог бы с собой совладать, то принести жертву, взять, зарезать животное на высоте и так далее, какая в этом соблазн? Почему человек, зная, что это запрещено, так что он теряет свою душу, тем не менее это делал? Мы изучали с вами, что суть жертвоприношения на высоте – это сохранение своей индивидуальности, что человек не в храме служит, где все, а строит свою собственную высоту. Соблазн был такой, что люди шли на это без малейшего сопротивления внутреннего, ничего не могли сделать. Народ еще совершал жертвоприношения и воскурения на высотах. И поразил Господь царя, написано здесь. И был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в Бейт-Хувшит вместе свободных, жил на кладбище. Он жил в домике, который был построен для него на городском кладбище Иерусалима. На протяжении 25 лет. Праведный великий царь. Более подробно о царе Узияху повествуется в книге летописей Деврей Раямим, 2 часть, 26 глава. Царь Узияху построил Эйлот и возвратил его Иудее после того, как царь почил с отцами своими, речь идет о его отце. В 16 лет Узияху воцарился, 52 года царствовал он в Иерусалиме, из которых 25 лет он был на кладбище. А имя матери его Ехулия из Иерусалима, и поступал он справедливо в очах Господних, так же, как поступал ранее Амациягу, отец его. То есть тоже в книге Писания сказано, что это был праведный и возвышенный царь. А других в Танахе не пишут. Ну, кроме каких-то отдельно взятых людей, где отмечается, какая у них проблема. И обращался он к Богу в дни Захарии, понимающего видение пророчества Божия. В те дни, когда он обращался к Богу, была ему удача от Бога. И он вышел и сразился с филистимлянами, победил филистимлян и захватил Ашдод. И давали аммонитяне дары Узияху, и достигло имя его до пределов Египта. То есть он смог расширить границы еврейского народа, защитить в первую очередь их от всех врагов. И построил Узияху башни в Иерусалиме над воротами угловыми, над воротами долины, и на стыке укрепил их. И построил башни в пустыне, вырубил много колодцев, потому что много скота было у него. То есть он привел еврейский народ и к богатству. И было у Узияху войско для военных действий, армия, выходившая отрядами по числу командиров, то есть смог организовать, построить армию. Был хорошим инженером, обеспечил армию хорошим оружием. И сделал он в Иерусалиме механизмы, искусно рассчитанные, чтобы они находились на башнях и на углах, для того, чтобы метать стрелы и большие камни. И пронеслось имя его далеко, потому что он удивительно помог себе весьма окрепнув. То есть он смог действительно очень многое сделать для еврейского народа. И в первую очередь в духовном смысле тоже. Но когда он сделался силен, то есть действительно стал большим царем, возгордило сердце его до нетерпимости, и он проявил вероломство перед Господом Богом своим и вошел в храм Господень, здесь написано, прямо, чтобы воскурить на алтаре воскурение. И пошел вслед за ним Азарияху священник, и с ним 80 священников Господних, людей мужественных, и воспротивились царю Узияху и сказали ему, не тебе, Узияху, воскуривать Господу, но священникам, сынам Аароновым, освященным для воскурения, выйди же из святилища, ибо ты изменил, и не будет тебе почета у Господа. И разгневался Узияху, то есть мы явно видим, что есть некий конфликт между Малхут Вакиуна, между царством и между Киуной. А в руке у него кадильница для воскурения. Когда разгневался он на священников, проказа появилась на лбу его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря воскурения. Проказу определяет по галахе каен. Когда у человека было некое изменение на его кожном покрове, то этот человек, как сказано в Торе, должен прийти к каену, который определит, является это проказой или чем-то другим. Его проказа возникает на нем в час, когда он разгневался на каенов, прямо перед ними, и они определяют, что это проказа. И обратился к нему Азарияху, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на лбу его, то есть они определили диагноз проказа. И торопливо вывели его оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был Узияху царь прокаженным до дня смерти своей, и жил в доме изолированном для прокаженных, ибо отлучил Бог от дома Господня. А Ютам, сын его, ведал царским дворцом и судил народ страны. И почил Узияху с отцами своими, и похоронили его с отцами на поле царских гробниц, ибо говорили он прокаженный, и воцарился вместо него Ютам, сын его. То есть Узияху хоронят не на царском кладбище, а в другом месте. Узияху был человек праведный. Он был одним из лучших царей Иудеи и много сделал для своего народа, чтобы приблизить его к царю мира. Что же привело его к совершению воскурения в храме, если каждый ребенок в Израиле знает, что служение в храме – мицва и прерогатива, и функция куаним? Какая сила могла привести его к воскурению в храме? Воскурение Узияху имело глубочайшую религиозную подоплеку. Храмовое служение и царство дома Давида составляют две взаимодополняющие формы связи между Богом и человеком. Малхут да Кеуна. Узияху увидел объективное достижение царства Иудеи и не был удовлетворен достижениями куаним в их служении в Иерусалимском храме. Он видел, что храм перестает работать. Он как царь сделал очень много и в материальном, и в духовном для еврейского народа. И он видит, что в храме наступает выхолащивание, храм перестает работать из-за греха Израиля. Как то прямо написано в Деврей Хаимим. Убехазакто, когда укрепился он действительно был царем, который укрепился в праведности и в своем величии. Гавали бодлы гашхит, он возвысился в глазах своих до уничтожения, воималь башем и совершил преступление по отношению к Богу и пришел воскурять на жертвенники. Талмуд в трактате Арахим. Негаим баим аль гасуд гаруах дектив убехазакто гава либо адла гашхит веймааль бэгашем элука вацарад зархаба митсхо. Сказано в Талмуде трактат Арахим, что проказа приходит к человеку из-за высокомерия, как то сказано, и когда окреп он, то сердце его возвысилось, и проказа появилась на лбу его, когда он совершил преступление. Все-таки надо понять, какая была мотивация у царя, зачем ему надо было это сделать. Илкут Шимони. Ума Узияху гамелах, шелонит кавен ли толь лог дула, в лоби швильк вод от смо, אלא בשביל כבוד קונו, כך נענש. המתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו, על אחד כמה וכמה. מדרש של קודשמוני говорит следующее. И как Узияху царь, который не имел намерения взять величие для себя, но только намеревался славой и величием Бога, то есть его действие было исключительно божественным по своей природе, и так он был наказан. Тот, кто намеревается взять величие для себя, тем более он будет наказан. То есть Мидраш однозначно утверждает, что действие царя было продиктовано его божественной мотивацией и намерением. Воскурение благовоний в храме, крик души царя, который видит процессы, происходящие с еврейским народом, о том, что 10 колен Северного царства погрязли в идолопоклонстве, иссякают заслуги отцов, как мы изучали сами в книге царей, что на момент, когда 10 колен были изгнаны, там задавался вопрос, почему именно сейчас? Они были изгнаны при царе Пекехе бен Рамальяу, который был один из лучших царей Северного царства. Почему именно при нем? Комментаторы дают ответ однозначно во всех книгах от простого толкования до Каббалы закончились заслуги отцов. Это то, что видел царь Узияху. Заканчиваются заслуги отцов. Иерусалимский храм перестает работать. Человек имеет сбой. В Иудее духовный сбой, который ему в достаточной мере удалось исправить, но он увидел, что храм перестал работать. Царь в отчаянии идет на демонстрацию. Праведный царь идет нарушить заповедь Торы в храме на глазах у всего народа, показать всем, что дальше так нельзя. Требуется тшува гдола, требуется большое глобальное возвращение к Богу. Ради славы Бога намеревался совершить грех, но этого делать было нельзя. Так говорит Илкут Шимони, не для своей славы и не для своего величия совершил он этот поступок. Меша Хохма. Имха нега берош, если проказа возникает на голове, бывадайху мишубаш бекоах асекель у бедеот зеро. Безусловно, у этого человека есть сбой в интеллектуальном видении, и мысли у него, и суждения у него чуждые. Танах повествует о великих людях, от которых требуется великое. Какое влияние на мир оказало воскурение Узияху? И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. Происходит страшное землетрясение, турбуленция на небесах, задымление всей реальности. Этот дым, храм, который наполнился дымом, этот дым не выветрился. Не то, что он наполнился дымом, через 15 минут открыли окна, и дым ушел. Этот дым остался навсегда. Что делает царь? Он делает воскурение благовоний. Воскурение благовоний приводит к дымовой завесе, которая остается навсегда и отделяет нижние миры от миров возвышенных. В это время в храме был пророк Йошияху, который оказался в состоянии увидеть сквозь дым. Тогда он назначается на должность пророка Иудеи. В тот момент, когда царь Узияху отправляется для проживания в дом прокаженных, расположенный на городском кладбище, духовное управление еврейского народа переходит к пророку Йошияху, его двоюродному брату. Пророк Йошияху – двоюродный брат царя Узияху. Пророку из царской семьи дома Давида. То есть обратите внимание, царь, царство которого достигло в определенной мере совершенства и величия, не удовлетворен кагенами. В результате царство перестает иметь первичную роль в еврейском народе, и основная роль передается пророкам. Это первая книга Танаха после 300 лет, после пророка Шмуэля. 300 лет Танах не писался. Была написана книга царей, которая была написана, на самом деле, позже.
которая описывает те явления, которые были. Книга Танаха с раскрытием знания и того, что требуется от человека, написана не была. Потому что до сих пор духовная власть в Иудее принадлежала царям. С этого момента и дальше пророкам. Это нам потребуется понять. Откровение пророка Йешаяху давайте прочтем первые стихи более внимательно. «В год смерти царя Узияву видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм. Перед ним стояли серафим, ангелы огня, шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя прикрывает он лицо свое, двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает. И взывал один к другому и сказал: «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакой смело кулярец кадо». Это основная часть молитвы Шмоне Эсре, то, что называется «Гдуша». Эти слова являются основной частью нашей молитвы. Малбим. Видение пророка Йошияху охватывает самый высокий уровень божественного правления миром Улам Акисе. Тот престол, который видел пророк Йошияху, это престол правления этим миром, который пребывает в условиях турбулентности. Он видел, как эти ангелы, которые несли этот престол, шестикрылые ангелы, которые несли престол, просто видел, как вся эта система находится в тряске страшной от того, что происходит с избранным народом, с нами. Последние пророки перед разрушением храма видели только Улама Малахим, мир ангелов, намного более низкий мир. Пророк Йешаяху видел Улама Кисе, мир престола правления. Я хочу акцентировать ваше внимание на то, что эта глава – самое большое раскрытие божественной тайны в книге пророков. Мидраш Танхума. Пророк Йешаяху видел престол правления Всевышнего в высшем храме. То есть этот престол находился в высшем храме. И когда произошло землетрясение в нижнем храме, то в высшем храме была страшная турбулентность. Батэ Мидрашот. Кадош барагу рам ваниса, юшеваль кисе рам ваниса, а кодыш барагу эш охла хоне бесод мерахот эш. Всевышний благословлен он, высок и возвышен, находится на престоле высоком и возвышенном, и Всевышний пребывает в тайне огненных систем, систем огня, которые находятся над этим миром. Сефер Аплия. Кисе Никра Цедек. Этот престол называется престол справедливости. Именно этот престол и приводит к справедливости в этом мире. Как то сказано, Цедек у Мишпат Махон Кисеха. Справедливость и суд – место трона престола твоего. Говорит Малбим. «Велахен никара мигдаш гадом раглавы», и поэтому называется храм место пристанища ног его, Всевышнего. «Кмоше катув вело зарах гадом раглав байом апо», и что Всевышний не оставил основу ног свою в день гнева его, имеется в виду, что храм был разрушен и сожжен. «Веомар Вешулав млиметр ехали», сказано, и края его заполняли храм. Что значит, края Всевышнего наполняют храм, что имеется в виду. Аваль латит гама кисети елимата бамигдаш. Но в будущем мире этот престол правления будет внизу в Иерусалимском храме. Поэтому и заключается разница между нашим временем и временами Машиаха, что тогда престол Всевышнего, который сейчас находится где-то высоко, в отрыве от земли, будет покоиться внизу и основан в Иерусалимском храме. Шишкон шам шхинат кева, что там будет пребывать божественное присутствие постоянно. Ванагата маараха тахдоль лыгамри, и управление этими системами огненными пропадет совсем. То есть этот престол не нужно будет носить. Почему ангел носит престол? Почему престол надо носить, действительно? Почему ангелы шестикрылые должны таскать престол? Это очень простое, что на самом деле мы оказываем влияние на этот престол. И мы тянем его в другую сторону, причем каждый в свою.
И мы эту турбулентность осуществляем. А у престола есть определенная задача, которую он должен делать в этом мире. И ангелы несут, чтобы эту задачу исполнять. А мы своими поступками приводим к буре на земле, приводим к турбулентности на небесах. И ангелы потеют. И из их пота образуется огненная река, которая сжигает эту землю. Ангелам тяжело это носить. Это немножко объяснение на уровне марахот-эш, вот этих духовных огненных систем, как влияет наш грех и, наоборот, наши заповеди на этот мир. Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. «Вешулав мелимет рарихаль» и края Всевышнего наполняют храм. Имеется в виду нижний храм. Пируш. Куаним шараю ему Узияху, вен шулав эла куаним. Куаним, которые были с Узияху, и края, когда это понятие используется, имеется в виду не что иное, как куаним. Как это понять? Мы видим, что божественная оценка роли куаним отличалась от мнения Узияху. То есть Бог куаним, которые служили в храме, относился лучше, чем к ним относился царь. Он был, видимо, строг. А Всевышний все-таки милосерден по отношению к нам. Куаним называются краями божественного присутствия. Для нас это важно понять. Перед ним стоят серафим, шесть крыльев у одного, у каждого из них. Двумя прикрывает он лицо свое, двумя прикрывает он ноги свои, двумя летает. Ангелы, несущие престол славы Всевышнего, престол правления. Мудрецы отмечают, что пророк Йешаяху видел ангелов в форме, в аспекте серафим. В аспекте, что такое серафим? Сжигающий, горящий, горящий, сжигающий ангел. Лефиша раба мерега навуа бедмут эш сюреф. Он видел их в пророческом видении, в образе огня сжигающего. Как мы знаем, что материя в этом мире состоит из четырех первооснов. Огонь, дух, вода и прах. Огонь непримирим к нижним формам материи, таким как вода и прах. Просто непримирим. Он сжигает и уничтожает, и устраняет то и другое. При этом он близок к состоянию духа. Дух и огонь, они соединены между собой. Малвим раскрывает тайну крыльев серафим. Шеш кнафаим лейхад. Шесть крыльев у них есть. Почему? Первое, это то, что указывает на ограничение к цеве агвуль, что у ангела есть ограничение, в отличие от Всевышнего, который бесконечен, не ограничен. Второе, что его крылья означают гейлем векисуй, сокрытие и пропажу. И третье, афифа, летание, осуществление своей задачи. Пророк Хескель, который жил после разрушения храма, видел ангелов с четырьмя крыльями. Варба по ним лахат, варба кнафот лехат лехе. Как то говорит пророк. И четыре лица у каждого из них, у каждого из ангелов, которые он видел, и четыре крыла у каждого из них. В связи с этим возникает вопрос, сколько же на самом деле у ангелов крыльев. И комментаторы говорят, что в принципе видели и пророк Хескель, и пророк Йешаяху, видели одну и ту же картину. Только пророк Хескель видел мир ангелов, а пророк Йешаяху видел Улама Кисе, видел мир престола, то есть видел намного больше. Поэтому сравнивается пророк Йешаяху и пророк Хескель как житель города, который привык видеть царя и привык к царским стандартам, и житель деревни, который всего этого не видел, но тогда ему была показана реальность. То есть пророк Йешаяху – житель города, житель столицы, житель храма, когда пророк Йехескель был в вавилонском изгнании, когда храм был уже уничтожен и сожжен. Талмуд Трактат Хагига поднимает вопрос, сколько же крыльев было у ангелов, потому что ангелов они видели одинаковых, ангелов огня, ибо ангелы только огонь и дух находятся в них. Талмуд Хагига, 13-й дав. Кату вихад умер, шеш кнафаем лейхад, вакату вихад умер, варба паним лейхад, варба кнафаем лейхад. Один пасук нам говорит, что ангелы наделены шестью крыльями, а другой говорит, что лишь четырьмя.
Локашья. Говорит Талмуд, это не противоречие. Кан безман шабет мигдаш каям. Одно это в период, когда храм существовал, шесть крыльев. Кан безман шейн бет мигдаш каям. Другая ситуация, это когда храма уже нет. Тогда четыре крыла. Кбе яхоль шинит маатук на фе ахайот. Получается, что уменьшилось количество крыльев у ангелов. Здесь они называются хайот, дословно на современном иврите животные. Но они как бы живые. Те, кто есть живые. У них уменьшилось количество крыльев. Рейминай гуймаут. Какие из этих крыльев пропали? То есть два крыла для того, чтобы летать, два для того, чтобы закрывать глаза, и два для того, чтобы закрывать себя, чтобы не образовывать отдельное творение, как бы скрывать свою отделенность условную от Всевышнего. Какие из этих крыльев пропали? Крылья служения, крылья закрывания глаз или крылья закрывания себя? Омарав Хананель, Омарав Отан Шомрот Ширабахем. Те крылья, которыми они говорят песню. Ответ не очень понятен, какие из них, но во всяком случае те крылья, которыми они говорят песню, то есть это и есть их служение. Вот кадош, кадош, кадош. Те крылья, которыми они говорят кадош, 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 эти крылья уже не нужны, потому что песню восхваления Всевышнего после разрушения храма говорить уже нельзя. Ответ – это те крылья, которыми они закрывают свои глаза. Они закрывали свои глаза, чтобы не смотреть на божественное присутствие. После разрушения храма божественное присутствие находится в сокрытии, и эти крылья уже не нужны. Это и есть те самые крылья, которыми они говорят песню. Своим грехом мы реформировали концепцию ангела, лишив его двух крыльев. Реформировали понятие ангела своим грехом, который привел к разрушению храма. Беньяху бен Йехоиада. Агаон, мурейну гарав Элияху мивильна. Гаон, наш учитель, рав Элияху из Вильны, говорит. Дэгая кату вальколь канав, тыва ахат ми пасук. Что на каждом из шести крыльев было написано по одному слову из следующих слов. Барух шем кивод мулхуто лэлам вээд. Благословлено имя славы царства его во веки веков. Ваимаут отан гэм цаим, ашер кату вэлэгэм квод мулхуто. И пропали два средних крыла, на которых написано «Слава царства его». То есть это те два крыла, которые пропали, которые мы оборвали. Слава и царство его. Нет ни славы, царства, ни царства. Продолжает Гаон и говорит. Лахен умрим бе мусав. Поэтому в молитве мусав мы говорим следующие слова. Галек вод малхутха алейну бемгера. Раскрой славу царства твоего нам вскоре. То есть мы просим Всевышнего в молитве мусав раскрыть славу царства его вскоре в наши дни. Шиитгалу отан гэм цаим, шекату вэлэгэм квод малхуто. Чтобы были раскрыты те средние крылья, говорит Виленский Гаон, на которых сказано «Слава царства его». Тогда мы поймем, что то общество, в котором мы живем сегодня, и те радости, которые мы преследуем сегодня, все это полная пустота и суета. Когда слава царства его раскроется, тогда нам будет хорошо. Сказано в Тейлим, в пророческом видении царя Давида, «Квод малхусха юмеру гворасха и даберу». «Славу царства твоего будут они говорить о ней, и величие твое они будут рассказывать». И величие твоем они будут рассказывать. Сказано вашей. То есть царь Давид видит, что пропадет вот это вот состояние раскрытия Бога, и что лишь потом в дальнейшем люди будут упоминать о славе царства его. Батей Мидрашот. Мишахарав Бейт Амикдаш. Баулы калеслиф неакодеш баругу. Тафаз бахэм ваамар. Бейти харев вегалу банай. Ватэм ивакшим лекалеслиф анай. Лехах ихескель ра арба. Вейшаяху шеш. Когда был разрушен храм, то ангелы по привычке начали говорить восхваление Всевышнего. Он остановил их
и сказал: «Дом мой разрушен, и изгнаны сыновья мои».
Обратите внимание, даже в условиях изгнания Всевышний относится к нам как к сыновьям. А мы ведем себя по отношению к Нему, как беглые восставшие рабы.
«Разрушен дом мой, и сыновья мои изгнаны, ватеми вакшим лекалес лифанай, а вы хотите воспевать передо мной песню». «Лехах Йехезкель ра арба»,
поэтому пророк Йехезкель видел 4 крыла. «Вы Йешаяху шеш», и пророк Йешаяху видел 6 крыльев. Это как раз те самые крылья, которыми воспевали песню Богу.
«Кадош, кадош, кадош» сказано в Талмуде, в трактате Хулин. «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакойс, эйн мелахея хашарет умрим шира лимала, адши ямру Исраэль лимата, шинемар берон яхат кохвей бокер, вегадар веяриу кольбны луким». Сказано, что эти слова ангелы могут сказать на небесах только тогда, когда Израиль может произнести эти слова внизу. То есть, когда мы произносим восхваление Бога своими делами и своими словами внизу, тогда только ангелы могут сказать эти слова. Они не могут сказать эти слова в отрыве. В отрыве от реальности земной ангелы сказать их не могут. Как то сказано, что в песне вместе будет это упомянуто. Каббалистические источники повествуют нам о том, какое воздействие восхваление Всевышнего оказывает на всю нижнюю реальность, на всю действительность. Сефер Разиэль Амалах. Книга ангела Разиэля. «Яхат кулам бейма оним веомрим бейра кадош 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 ашем цвакойс убото ша низгав гашем ванивгадель ванитала ваитгадель ваиткадеш ваитала аль кисе малхуто ваюшев аль кисо хесед верахамим ваомер гамгу ли авди атем Исраэль ашер беха итпаар». Когда все вместе произносят слова в трепете, то есть нужно раскрыть способность трепета пред Всевышним. Это есть мусар, учение о трепете, знание о трепете перед Богом. «Кадош, кадош, кадош». В тот час возвышается Всевышний и возвеличивается, и поднимается, и освящается, и поднимается на престоле славы Его. Всевышний поднимается на престоле славы Его. И престол славы Его становится престолом хеседа, милосердия. «Вомер гамгу» и говорит он: «Ли авди ата Исраэль, мне раб ты Израиль, ашер бехает пар, которым я украшусь». То есть Израиль в возвышенном состоянии является украшением Бога.
Царь Йехезкель увидел, что происходит сбой внизу, который приводит к тому, что престол славы Всевышнего на небесах находится в состоянии турбулентности. Видит он, что храм находится в состоянии опустения духовного. Он идет на демонстрацию. Результат. «И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом». Происходит большой сбой. «Воскурение в храме царя Узияву привело к страшной турбулентности на небесах, землетрясение на земле, задымление всей реальности, когда глаза слезятся от разъедающего дыма, не видя продолжения пути». Этот дым застилал возможность видения продолжения пути. И произошел перевод функции управления еврейским народом от царей Иудеи к пророкам Иудеи. Мидраш. «В момент воскурения Узияху в Иерусалиме произошло страшное землетрясение. Через стены храма прошла трещина в земной коре на 12 миль в каждую сторону». Раши. «Вейну амота сипим» и «заколебались косяки дверей». «Вегу гая йом» – это произошло в день. «Шенит нога Узияху» – когда покрылся проказы Узияху. «Шенихнас лагейхаль» – когда он вошел в храм. Почему? Что привело к этому землетрясению? «Шераашу гейльюним лесорфо» – «ваатахтуним леволо» – что высшие стремились сжечь его,
царя, который туда вошел, несмотря на величие, праведность и хорошее намерение, в атахтоним, а нижние хотели леволо проглотить его, кеонеш шелидат корах, как это произошло с общиной Кораха, шараю багем блуим весурфим, что среди них были проглоченные землей и сожженные от тех воскурилин, которыми они пользовались. То есть, обратите внимание, верхние хотели его сжечь, а нижние проглотить. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда Всевышний установил свидетелями небеса и землю, как объясняет в Мидраше наш Гих из Ломжи, то он заложил, что сама земля и небеса, они работают обусловленно, они стремятся дать награду праведнику, сами небо и земля, и стремятся из этого мира вывести, убрать нечестивца. Но Всевышний в милосердии своем дает время нечестивцу. То есть еще раз, мы должны понимать, что та сотворенная реальность, в которой мы живем, она сама по себе не терпит нечестивца. Нечестивец идет по земле. Земля, ей это противно. Она хочет его проглотить. Небеса не могут его терпеть и не хотят его сжечь. Но Всевышний в милосердии дает этому человеку время в надежде, что он исправится, или потомки его исправятся, или еще кто-то. Просто мы должны понять, что если мы нечестивцы, то так на нас реагирует реальность. И мы должны понимать, что лишь милосердие Всевышнего каждую секунду нас касается. То есть мы совершаем грехи, мы нечестивцы, и в момент совершения греха нам Всевышний дает спасение от земли и неба, которые стремятся нас эвакуировать отсюда. Это то, что объяснил Машгих из Ломжи. В книге Исудей Даат «Основы знания». Пророк Йошиягу в то время оказался в храме. В эпицентре событий того дня. При этом к пророческой миссии на тот момент он готов не был. Как то сказано в 5 стихе. «И сказал я, горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я, а очи мои видели царя Господа Цваота». Для него это был шок. Пророк Йошиягу, увидев такое откровение, увидев престол Всевышнего, увидев ангелов, он пришел в состояние шевирата келим, разбиения сосуда, он просто лишился дара речи. Отсюда мы видим, что пророк Йошиягу в целом разделял позицию царя Узиягу. Он считал, что у этого народа есть много проблем, что народ находится на определенной дистанции от совершенства. Двоюродный брат царя, который в нужное время оказался в нужном месте и был избран в качестве пророка Иудеи. Итак, сказал он, что уста его нечисты, и среди народа с нечистыми устами он живет. «И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника. И коснулся он углем уст моих, сказал, вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена». Подготовка пророка Йошиягу к пророчеству сводилась к очищению его уст горящим углем, который бемилкахаем, двумя щипцами, нес ангел. То есть он взял одни щипцы, этими щипцами взял другие щипцы, и через две пары щипцов он взял уже этот уголь, которым очищал уста пророка Йошиягу. Это надо понять. Обратим внимание для начала на тот факт, что раз пророк Йошиягу имел возможность услышать «кадош, кадош, кадош», это означает, что у ангелов была возможность даже в то время восхвалять Всевышнего на небесах. Значит, в то время и на земле были такие люди, кто своим образом мысли и жизни восхваляли Всевышнего. Иначе ангелы бы этих слов сказать не могли. Представьте, в такой ситуации произошло бы все это. Страшное землетрясение, страшные явления турбулентности на небесах и молчащий ангел.
тогда бы он ничего и не увидел. То есть на земле все-таки были люди, которыми Всевышний мог украсить себя. В чем идея очищения уст горящим углем с жертвенника посредством огненного ангела, оборудованного щипцами? Почему огненный ангел должен был щипцами брать уголь? Илкут Шимони. Убаядорит спа, и в руке у него уголь. Бемилкахаем. В щипцах. Магу Милкахаем. Что это за удвоение, как бы двое щипцов? Легудьяхаку хольшель цадиким. Пришло это тебя научить силе праведника. Акодыш Буругу Амарли Малах, Литоль Гахелет Меальга Беамисбер. Всевышний сказал ангелу взять уголек с жертвенника. Велитен Альпиганави. И дать на уста пророку. То есть, вот этот вот уголь, который на жертвеннике, это высшие поступки человека. От них ангел обжигается. И именно это должно было очистить уста пророка, показать, что в этом мире есть достойные люди, а не так, как он сказал, что я человек с нечистыми устами, и среди народа с нечистыми устами я проживаю. Венатальга малаха тагахелет бемилкахат мингамизбех шельмала венихва. И взял ангел уголек одними щипцами и обжегся. Вейшли хута и бросил эти щипцы. И взял еще одни щипцы. Венаталь од милкахат ахерет. Венаталь агахелет бештейгем. И взял одними щипцами другие щипцы и взял уголек. Венатно легахелет бесфатавши лишаяху. Вело нихва. И поместил он этот уголь на уста пророка Йошияху, и тот не обжегся. Тот не обжегся. Поэтому он будет пророком еврейского народа. Он не обжегся, а тот уголь, о котором обжигаются ангелы. Важнейший урок для нас с вами в этом поколении. Наши уста – выражение руха человека, выражение функции души человека. Они могут очиститься, если мы внимательно будем следить за поступками праведных, если учиться мы будем у величия, у достойных и праведных поступков. Тогда произойдет то, что сказано пророку. «Весара вон хай, пропадет грех твой, вехататхат и хупар, и грех твой будет искуплен». Пророк Йошияху на тот момент не был готов стать великим пророком Израиля, но он в нужное время оказался в нужном месте. В то время ему было очевидно, что надо прийти в храм. Что то время требовало присутствия человека в храме. Он не один это понял, но он был избран Всевышним для особой миссии. И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого пошлю я и кто пойдет для нас?» И сказал я, «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди, скажи этому народу, слушать слушаете, но не внимаете, смотреть смотрите, но не разумеете». Назначение пророка. Ибн Эзра. Шалхейни. Говорит пророк, пошли меня. Ахарше тагарус фатай, а не рау или гьот шалье. После того, как очистились уста мои, я достоин того, чтобы быть твоим посланцем. То есть обратите внимание, поначалу пророк не был готов, говорил, что уста его нечистые. Поступки праведников привели его к тому, что исправилось его состояние души, состояние духа, и его реализация через его уста. Чем? Поступками праведника. И говорит он, «Шалхени, пошли меня». Мидраш Раба. Омер Ишаяху, говорит пророк Ишаяху, «Гайте бабейт Талмуди, был я в доме учения моего, вышамати кулоши ля кодыш баругу, умерет, этми и шалах». И слышал я голос Всевышнего, который говорит, кого пошлем. Обратите внимание, где он был? В доме учения моего. Храм, пророка Йешаяху называет «дом моего учения».
Он не туристом туда зашел и не одноразово или для исполнения каких-то религиозных потребностей. Это был дом его учения. «Эт ми шалаху ми илех лану». Говорит, кого пошлем мы и кто пойдет? Понятно, что речь идет о этом откровении. Откровение пророка Йешаяху.
«Шалахти эт миха». Послал я пророка Миху Северному Израильскому царству. «Вэгаю макино то белехи». Били его по щекам. Евреи били пророка Миху, великого пророка Израиля, по щекам. Как то сказано, «бешевет яку альгалехи». Кнутом били по щекам пророка Израиля. Так написано в книге Миха. Просто об этом пишет, что с ним произошло. «Шалахте эт Амос». Послал пророка Амоса в Северное Израильское царство. Пророк Амос был учителем пророка Йешаяху. От него пророк Йешаяху получил большую часть своего знания. «Вэгаю курима то псилус». Его называли человеком с невнятной речью. Пророк великий, который вошел в историю, говорит. Его народ называет человеком с невнятной речью.
Как то сказано в комментаторе. «Домер от Пинхас». «Лама некрашмо Амос». Почему называется он Амос? «Шагая Амус был шано». Что он был Амус. Изобилие шло из его уст. Амос – это тот человек, которого изобилие идет из его уст. Его называли таким человеком с невнятной речью. «Эт ми шалаху ми илех лану». «Кого пошлем мы, говорит Всевышний, кто пойдет нам?» И отвечает пророк Йешаяху. «Хинени шалхени». «Вот я, пошли меня». «Омер ле акодеш баруху». «Йешаяху бни». «Тарханим сарваним гэм». «Йешаяху сын мой». «Они тарханим, они тяжело с ними, отказываются они принять». «Иматами кабеля лехал гид базот». «Принимаешь ли ты на себя...» «Принимаешь ли ты на себя позор от них и получить удары от них?» «Имкен гулех башлюхати». «Если да, то иди по посланчеству моему». «Ваимлав эйната гулех башлюхути». «Если не готов ты на миссию позора, то тогда не бери это на себя». На это отвечает пророк. «Гевина тати ламаким велахай ламуртим». «Спину свою дал я бьющим меня и щеки для вырывающим из них волосы, вырывающим бороды». Это был ответ пророка, который будет в конце книги. Он приводится здесь, но будет он в конце книги. Трудовые условия пророков Израиля и раввинов сегодня более-менее тоже. Задача и миссия пророка – увещеванию Израиля. «И сказал он, пойди, скажи народу этому». Всевышний ставит пророку задачу. «Скажи народу этому, слушать слушаете, но не понимаете, смотреть смотрите, но не разумеете. Отучнело сердце народа этого, и отяжелели, оглохли уши его, глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, не услышал ушами своими, и чтобы не поняло сердце его, и не обратился бы он, и не исцелился. И сказал я, доколе Господи? И он сказал, доколе не останутся города без единого жителя и дома без людей, доколе земля не опустеет и не превратится в пустыню». Все это исполнилось и во время войн, и катастрофа, и разрушения храма, и множество других бедствий, которые коснулись еврейский народ. И мы все равно не обучаем. Все равно выводы не делаем. О том, что это... Почему была катастрофа? Потому что немцы были плохие. А мы жертвы хорошие. «И удалит Господь людей, велико будет запустение в этой стране, но останется в ней десятая часть, и опять она будет разорена. Как от теребинта и как от дуба останется в листопад ствол их, так святое семя народа станет стволом его». Назначение пророка Йешаяху на должность пророка Иудеи, южного царства со столицей в Иерусалиме. Царь Узияху, царь Иудеи, покрывается проказой и на должность духовного руководителя еврейского народа избирается его двоюродный брат, пророк Йешаяху. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Царь Узияху был обречен все-таки на то, чтобы жить именно на кладбище. Ну, понятно, он был наказан, но почему он на кладбище?
Сказано «бейт хуфшит» – «в доме свободном». Что такое «свободный»? «Свободен от заповеди». Кто свободен от заповеди? Мертвый. Таким образом, комментаторы вывели, что «бейт хуфшит» – это описание кладбища. Он как бы принял на себя, что его демонстрация и то, как он свой протест, свою душевную боль за славу Бога Израиля реализовал, было ошибкой. Он ушел на кладбище при жизни. Сын его стал царем вместо него при его жизни и царил 25 лет. Сын Йотам, который был особо праведным человеком.
Собиралось о количестве крыльев у Серафимова. Вот. Почему здесь упомянуто два раза подряд шесть крыльев, шесть крыльев? Ведь в Танахе не бывает случайных слов.
Не могу ответить.
Да. Ну вот известно, что и Моше, и Мирьям, они все были в свое время поражены проказой, это, значит, известные прегрешения. Но все-таки они были возвращены, а вот именно Узия был возвращен не был. Было обречено на то, чтобы учить, что называется, среди мертвых и все. Какая тут градация вот грехов? И почему?
Мы не можем ничего понять о градации тех поколений, по сравнению с которыми мы выглядим вообще как обезьяны. Настолько они выше нас в их духовной практике, и мы лишь можем понять принципиально, что там произошло. Произошло то, что, по сути, проказа оказалась на самом царстве. На самом понятии царства, которое перестало в дни Узиягу быть формой правления. Эта ситуация должна была вернуться в дни царя Хизкияху, правнука Узиягу, у которого был шанс стать Машиахом, и шанс этот не реализовался. Как мы будем учить, практически Хизкияху стал Машиахом, но этот шанс не реализовался, и царство дальше привело еврейский народ к разрушению храма. В то время как духовное управление и обеспечение будущего еврейскому народу было от пророка. И Всевышний не избрал пророка из Куаним, как спросили, а то и просто так случилось, что такой великий, как пророк Йешаяху, был один. И он был из дома царя Давида. То есть царство заканчивается, но первые пророки из дома царя Давида, а в дальнейшем последние пророки, как мы с вами увидим, среди них много коэнов. Пророк Ирмияху и пророк Хескель были коэнами.